нарастающий супертренд. Роботы станут нашими сексуальными партнерами. Это, конечно, интересный будет перформанс.
Это же побег. Побег от боли. У человека есть сильнейшая потребность в близости. Я не могу быть одна, понимаешь?
О, Господи. Все время тебе подходит и говорит, давай побудем вместе, давай побудем вместе. Я бы точно купил себе секс-робота. Уже сейчас многие молодые люди крутят романы с искусственным интеллектом.
Секс-робота можно тоже приглашать в пару для укрепления эмоциональной близости, для реализации фантазий.
Ну, тут капец, мы проигрываем ему.
Мой брак был с роботом, на самом деле.
С очень богатым роботом, как я понимаю. Мне, честно говоря, жутковатенько-то становится.
Я мастурбировал после работы с 3 часов до 11 вечера каждый день.
Экая невидаль-то, а?
Я бы хотела, чтобы все были счастливы, не было бы зависимости, но это утопия.
Друзья, привет! С вами снова подкаст «Визионеры», и с вами я, Алексей Королюк, и мой великолепный, прекрасный гость Надя Ястребова, сексолог, психолог по отношениям, предприниматель со стажем более 20 лет, которая сейчас работает в сфере сексуального образования, блогер, визионер и просто красивая женщина. Надя, привет, рад тебя приветствовать на нашем канале.
Привет, Алексей, очень рада быть твоим гостем.
Совсем недавно журнал «The Economist» выпустил свою новую огромную статью. Можно считать ее разгромной, можно считать ее фаталистической, но она точно определяет веху времени. Ребята, сейчас количество живущих одиноких людей в мире достигло максимального значения. Например, в США в возрасте от 25 до 34 лет 50% мужчин живут вне пары и 40% женщин живут вне пары. В Швеции, в Финляндии 30%, треть населения живут вне отношений. А в Юго-Восточной Азии происходит вообще невероятное. Люди не хотят даже ходить на свидания. The Economist решил разобраться, что происходит. Оказалось, что первый и самый важный такой трендовый момент – это, конечно же, эмансипация женщины. Женщина стала экономически независимой, теперь она не следует за мужчиной, хочет своих собственных каких-то веяний и чаяний, часто навязанных ей обществом, и поэтому женщины не входят в отношения. Второй драйвер – это цифровизация романтики. Люди общаются и разочаровываются онлайн, то есть абсолютно не встречаясь друг с другом и питая какие-то иллюзии при помощи строчек текста. Третий драйвер – это поляризация общества и того взгляда, который внутри люди видят в этом обществе. Четвертый – атрофия социальных навыков. Люди перестали общаться, разучились общаться, ну и, как следствие, у них это получается сильно хуже. Но мы с вами сегодня будем погружаться в пятый, нарастающий супертренд. Он несколько футуристичный. Это появление альтернатив человеку. Уже сейчас многие молодые люди крутят романы с искусственным интеллектом. Уже сейчас многие женщины и мужчины используют заменители физиологических возможностей в том или ином виде. И это является растущим трендом. Если все предыдущее, сказанное выше, мы как-то уже прожили, пережили, и, кажется, с этим научимся работать, то как раз вопрос заместительства физиологии тела, интеллекта, общения и психологии общения – это все, что нам предстоит как вызов обществу. Поэтому я пригласил сегодня Надю, которая профессионал в области сексологии и психологии отношений, и хочу об этом поговорить. Надь, расскажи, пожалуйста, вот ты бы с роботом могла бы?
Я, как и другие женщины, очень сильный акцент все-таки придаю эмоциональной близости. Ты знаешь, что есть цикл женской сексуальной реакции Розмари Бассон, и Розмари доказала, что предыдущая концепция Мастерс и Джонсон, которая как у мужчины, так и у женщины одинаковая, она не работает для женщин. Для женщин больше всего важна эмоциональная близость. И, к сожалению, роботы могут дать лишь иллюзию эмоций. Они могут как будто бы проявлять эмпатию, но на самом деле наш мозг, наша префронтальная кора понимает, да, анализирует, что это не так, это неправда. Поэтому для женщины секс-роботы не представляют такой опасности, по моему мнению, как для мужчин, для которых все-таки более важны визуальные образы. Секс-роботы, они могут стать угрозой.
Ну, я вот по своему опыту еще владения секс-РФ в свою бытность в тренинг-центре знаю, что именно женщины при частом использовании мастурбаторов или других каких-то девайсов подали в зависимость от подобного рода удовольствия, насыщенности, что самое важное, и постоянной доступности. Неужели, если этот робот будет человекоподобный, замечательно разговаривать, ухаживать за ней, значит, делать все, что она хочет, ей не будет это так же нравиться, как и секс с секс-игрушкой?
Давай поговорим про зависимость. Какие у нас основные критерии? первый критерий зависимости — это то, что это выходит из-под контроля, то есть человек перестает это контролировать. А второй критерий — это то, что есть вред женщине и ее окружению. Да? Есть вариант, когда женщина использует мастурбатор, и в целом ее жизнь остается наполненной, она ходит на свидания, у нее есть, возможно, отношения, возможно, они в паре используют этот мастурбатор. Кстати, секс-робота можно тоже приглашать в пару, да, для укрепления эмоциональной близости, для реализации фантазий. Но может оказаться, что она зациклилась на этом вибраторе, и сначала у нее скорость 1, 2, 3, 4, 10, новые технологии. И в результате, когда она встречает реального мужчину, она может даже ничего не чувствовать. Это называется дезадаптивная мастурбация. Когда мастурбация становится препятствием для интимной жизни. И в этом случае, конечно, это проблема. И в этом случае это зависимость. У меня есть клиент, он пришел с таким запросом. Он сказал: «Надя, я мастурбирую после работы с 3 часов до 11 вечера каждый день».
Мужчина или женщина?
Мужчина.
Экая невидаль-то, а?
У него пропал секс. У него есть ребенок. Раньше он ходил с ним на секцию, сейчас не ходит. То есть он полностью отлетел от реальности. А жена страдает, дети страдают, близость страдает в паре. И самое главное, страдает финансовый аспект, потому что он начинает тратить на это деньги, он сам страдает. И вот в этом случае, конечно, идет, с моей стороны, психотерапевтическая интервенция для того, чтобы мы нашли причину. У человека есть сильнейшая потребность в близости, потому что мы люди социальные. Но это не будет ее удовлетворять. Вначале какой-то дофамин появился, первый дофамин. Но ты понимаешь, что эта новизна, она очень быстро пройдет. Кто это будет? Брэд Питт будет, да, любой актер. Но это быстро пройдет, вот эта новизна, потому что реальный живой партнер, он же постоянно разный. И в сексе тоже. А тут получается, что если вот я программирую идеального робота, ты мне даешь новизну. Ты что-то, чтобы походить на реального человека, тебе необходимо что-то постоянно придумывать, да. Ты должен имитировать эмоции. Опять же, возникает конфликт. И возникает опять неудовлетворение. В результате снова и снова возникает потребность: мне нужен новый робот, нужен более красивый робот. Мне нужен более усовершенствованный робот. Очень здорово для маркетинга, согласись. Можно этих роботов продавать
просто... Это как с айфонами, один к одному. Никакой
это разницы. Как с айфонами, да. Дофамин — это же не про удовольствие, на самом деле. Это про ожидание вознаграждения. За удовольствие ответственны другие нейромедиаторы. Окситоцин, например. Да, вот я обнимаю любимого человека после секса. У нас объятия, нам так хорошо, мы кайфуем. И вот я обнимаю робота. Вот я даже сейчас представила, вот я обнимаю робота, я не чувствую ничего. Ну, в общем, я для себя не вижу такого варианта развития событий.
Ну, видишь, как интересно. Отдельная есть когорта людей, она сейчас пока маленькая, которые, в особенности это мужчины, которые любят своих секс-кукол. Они их одевают, раздевают, моют, что с ними делают, испытывают к ним реальные какие-то чувства, которые, ну, по крайней мере, они декларируют обществу, да? Тоже интересный такой момент. Но вот ты знаешь, ты когда рассказывал про робота своими вот как-то так ты насытила меня такой мыслью, что это похоже на платную любовь. То есть даже если мужчина с женщиной, женщина с мужчиной за деньги, то что-то здесь вот навеяло мне такую похожесть, что ты умом-то понимаешь, что это как бы не по-настоящему. Да, физиологический контакт настоящий, даже тепленький, кто-то рядом с тобой лежит, но что-то здесь не так, а есть какой-то обман, да? И с роботом как будто бы обман. Вот это похоже или не похоже?
Ну, слушай, на самом деле... Если уж выбирать, то выбирать, конечно, живого человека. Я, кстати, как-то написала в своем телеграм-канале, у меня большой телеграм-канал, почти 50 тысяч подписчиков, где я откровенно разбираю различные темы про отношения и секс. Ссылка будет в комментарии к этому видео. Я написала разгромный пост про эскорт. У меня тогда еще не было клиенток среди секс-работниц, сейчас они уже есть. Я по-другому отношусь, на самом деле, сейчас к этой категории клиентов. Мой пост был о том, что вот это эскорт – это насилие по согласию, написала. И мне многие мужчины написали: «Надя, мы приходим туда поговорить. Мы удовлетворяем эмоциональные потребности. Надь, меня никто не слышит, моя жена меня не слышит, нам холодно вместе, я прихожу туда разделить эмоции». То есть получается, да, конечно, есть разные клиенты. И если мы возьмем, например, секс-роботов, ну, окей, сексуальные потребности и немножечко интеллектуальные потребности, да, могут удовлетвориться в близости. Но у нас 8 типов близости. Это духовная близость, да, социальная, сексуальная тоже, тактильная. Именно поэтому все-таки секс-работница, она предпочтительнее. Там больше, знаешь, можно галочек поставить. Но самый предпочтительный вариант, конечно, на мой взгляд, это любимый человек. Именно любимый, с которым можно быть уязвимым, ранимым и пойти и в другие типы близости. Кстати говоря, у меня есть к тебе вопрос встречный. А ты бы секс-робота себе купил?
я бы однозначно купил себе секс-робота, был бы он просто таким прекрасным и замечательным, как живой человек, то я бы точно купил себе секс-робота. И мне кажется, я вообще отношусь к людям, которые новаторы, мне интересно все новое. Это абсолютно не значит, что я бы им пользовался постоянно, но попробовать и, знаешь, какое-то время, значит, там в различных режимах его как-то испытывать, мне было бы интересно, как минимум ради собственного опыта. Вообще, я считаю, что жизнь – это такой любознательный процесс. Если ты видишь возможность потешить свою любознательность, что-то узнать новенькое, надо обязательно это сделать. Лучше сказать «да», чем «нет» в этом отношении.
Но для регулярных, постоянных сексуальных отношений ты бы все-таки воздержался?
Очень сложный вопрос. Но если посмотреть визионерски, это же на самом деле привилегия настоящие отношения. Вот мы с тобой много об этом говорили за кадром. Ты сейчас произносишь, что люди в основном сейчас в отношениях несчастливы. Я в своей книге «Феномен настоящего и будущего» пишу, что брак и отношения в текущем виде себя изживают. Люди раньше сдерживались различными экономическими факторами, жили в маленьких квартирках, вместе выплачивали за аренду. Ну, в общем, их сдерживали экономические факторы. Сейчас этого не происходит. И поэтому в будущем я вижу еще более разобщение социальных слоев. То есть будут люди, которые действительно нуждаются в том, чтобы быть в отношениях. Они способны на это, у них есть на это ресурсы, время, что важно. Энергетически они способны вкладываться в отношения. Для этого у них должны быть определенные степени свободы. Это, кстати, не обязательно деньги, это еще и, может быть, выбор в качестве свободы. А есть люди, которые как биороботы, подчинены определенной штамповке своего дня, подчинены нуждам очень ограниченным, очень, возможно, там, материальным или там, каким-то поведенческим характерным нуждам. И они будут в другой когорте. И роботы будут удовлетворять и первых, и вторых. И ты мне сейчас рассказывая, вот я хочу с тобой поспорить об этом, ты мне сейчас говоришь о том, что, Леша, смотри, настоящие отношения робот никогда не заменит. Я тебе говорю, да, но только это маленькая когорта свободных людей, которые придают значение отношениям высокое. А есть биороботы, которые живут сейчас, значит, и отношения не придут никакого значения, штампуют себя на работе, возвращаются, падают спать, снова штампуют на работе. Иногда смотрят сериалы и жрут чипсы, простите. Вот как бы эти люди, они, может быть, и к отношениям не имеют никакого отношения. Им робот, поднимаешь, сексуально удовлетворил, на ответы, на вопросы отвечает, стоит себе в углу, не отсвечивает. Очень удобненько.
Ну, а как же фрустрация, которая возникает внутри? Что такое внимательность?
Да.
Например, мой мужчина приболел. Что я могу сделать? Я на самом деле вижу много пар, где наплевать. Ну, приболел, так приболел. Где мой муж? Муж зарабатывает большие деньги, близости нет. То есть, как будто бы мой брак был с роботом, на самом деле. Вот сейчас мы с тобой разговариваем, я начинаю...
С очень богатым роботом, как я понимаю. Это интересно, давай поговорим об этом.
Вот сейчас об этом, да? А что делает реальный человек? Он подходит и говорит, ты мне так дорог, искренне, что сейчас я хочу сделать тебе чай с ромашкой, добавить туда лимона, еще полить это все лавандовым сиропом и вручить тебе в красивой кружечке, любовь моя, чтобы ты поправилась. Это есть, понимаешь, эмпатия. Я чувствую твои потребности, я чувствую твою боль, я чувствую, что тебе плохо сейчас. Как робот может почувствовать то, что происходит? Ведь у нас есть зеркальные нейроны. И наши зеркальные нейроны, они бьют тревогу. Эффект зловещей долины, знаешь, наверное, да? Это исследование японского ученого-робототехника Масахина Мори, что действительно у людей возникает ужас, когда робот слишком похож на человека.
Слушай, ну вот с этим я с тобой соглашусь, что для нас, старпёров, извините, я себя конкретно приписываю эту область, значит, которая еще молодежь пока что по заявлениям ВОЗ, но в скором времени перейдет старший возраст. Конечно же, мы такие, ну, как-то это вот страшновато. И, наверное, нас исследовали, а тем более, если старшее поколение в Японии, которых там уже серебряная экономика наступает. Напомню, это у нас был прекрасный выпуск. Посмотрите, пожалуйста, про то, куда мы идем с точки зрения возраста человечества и в отдельных странах вымирания человечества. Так вот, я предполагаю, что для нашего поколения и более старшего поколения ужас, да? Но если посмотреть на молодое поколение, например, мои дети, они вот с гаджетами, с Алисой, значит, и со всеми другими прекраснейшими современными устройствами живут в другой парадигме совершенно. Они к ним относятся как к данности, которые были с их момента жизни. Даже у меня в общении с ними есть такой момент, они меня спрашивают, пап, а вот в ваше время-то как был? Как вы вообще жили-то? У вас что, телефона не было? У вас там не было вот этого фотоаппарата, так я уверен, что через какое-то время эти же дети, вырастив себя в среде искусственного интеллекта, дети наши через какое-то время скажут, Так по-другому-то невозможно вообще.
Давай так, у них есть мудрые родители. Я только что вернулась из Египта. Мы с сыном получили сертификаты дайверов. Open Water Diver. Мы с ним погружались. В один день 2 часа сидели под водой. Я это сделала не потому, что я люблю дайвинг. Я это сделала для близости. Чтобы он перенес этот опыт формирования близости со мной на свои будущие отношения. Я ему так и говорю. Как мы с тобой сейчас выстраиваем отношения, вот эта глубина, это то, что ты будешь делать со своей будущей женой. Да, ему 12 лет, но мы ведем такие разговоры с ним.
Нормально, конечно. Да. Но я тебе хочу обратить внимание,
чтобы у меня внуки были, понимаешь, я сейчас делаю так, чтобы у меня появились внуки.
Что ты делаешь осознанные движения, конечно, которые очень свойственны алгоритмам. И вот рядом с тобой может находиться прекраснейший робот, который точно так же, как и ты сейчас, будет осознанно выстраивать с тобой отношения и делать это очень-очень качественно. Давай пойдем дальше. Ну вот ты можешь себе представить лично ты секс с роботом?
Да, если это будет приглашенный человек в нашу пару. Например, у меня, допустим, есть мужчина, который мечтает о сексе втроем. Я человек, который за эксклюзивные отношения, достаточно традиционных моногамных взглядов. Но к реальной женщине, что я буду чувствовать? Понимая, что это реальный человек. И что я буду чувствовать к секс-роботу? Ну, это разные чувства.
Подожди. То есть ты думаешь, что ревности к роботу ты испытывать не будешь?
Нет, я не буду.
Если ты будешь явно видеть, что твой мужчина испытывает невероятное влечение, просто его трясет, колбасит, значит, он в рамках, значит, вот этой встречи втроем, он уделяет ей много внимания. То есть ты точно не будешь чувствовать вот этого какого-то ревностного чувства?
Ну, смотри, это моя префронтальная кора, она анализирует, она четко понимает, что это робот. Но точно так же, как сейчас, я рекомендую реализовывать фантазии с супругом, например, да, пригласив в пару какой-то, как у вас было в тренингах в центре, Николай.
Николай, да, Николай, это был фалоимитатор такой, да.
Вот, пригласить Николая, быть третьим, и, соответственно, какие-то фантазии с Николаем реализовывать безопасно. Лично мне это подходит. Я готова привлечь секс-робота, пожалуйста, если моему мужчине хочется такого вида близости. Это же снова про диалог. Когда есть сексуальные фантазии, важно от них не отмахиваться. Важно сказать любимому человеку, скажи мне, пожалуйста, что ты хочешь? Вот что ты хочешь? И любимый человек может сказать, я мечтаю, но он может это скрывать.
Ну, это самая частая штука, скрывать, конечно.
Скрывать
–
это disconnection, это выход из близости.
Вот только роботу можно рассказать правду, на самом деле. Потому
любимому
что робот
человеку сказать, и сказать, ты знаешь, у меня
это зависит
мечта
от того, какая реакция у любимого человека. Блин, человек в 90% случаев не обучен вот этой вот прекрасной формуле открытости,
слушай,
которую ты говоришь.
Ну, слушай, они читают мой канал, уже обучены, я потом пишу все время.
Ну, это вот, знаешь, уже, я как помню, ты говорил, знаешь, это у нас была прекрасная даже такая шутка, что выпускницы тренинг-центра – это лучшие жены в будущем. Значит, вот, видимо, читательницы твоего канала тоже лучшие жены в будущем. Я вот сейчас сижу, знаешь, задаюсь одним вопросом. Мы уже с тобой договорились о том, что робот, и ты это как бы сама произносишь, допустим в интимных отношениях, что он может быть третьим. А при этом я предполагаю, что он может еще и быть настолько хорошим третьим, что потом станет первым. Вот, я тоже это допускаю. А вот я, знаешь, сижу и думаю, давай поиграем в такую игру. Вот у нас есть дети с тобой, и вот я, у меня дочери, и я представляю себе, значит, что дочка говорит, папочка, это мой вот, значит, робот Энтони, там, я не знаю, я буду с ним жить.
И как бы ты на такое отреагировал?
Вот я сижу об этом думаю. Понимаешь, когда я о себе думаю, могу ли я с роботом иметь какие-то отношения, я как бы себе индульгирую это право и говорю, да, могу иметь отношения. А будет ли мне интересно? Да, будет интересно. Когда я думаю об этом для своих детей, мне, честно говоря, жутковатенько-то становится, потому что, во-первых, я предполагаю, что они более открыты, более откровенны, они более прокачаны в этой истории и могут попадать в существенно большую зависимость от взаимоотношений с подобным кремниевым, а может быть, частично биологическим организмом. А как ты к этому относишься?
Я за то, чтобы мы на своем примере воспитывали детей. Потому что если я буду вступать сейчас в отношения с секс-роботами, мои дети будут расти, смотреть на это, и, конечно, большая степень вероятности, что они подумают, здорово, это нормально. Но ведь мы понимаем, что не только в родительской семье формируются вот эти вот предпочтения. Они могут посмотреть на друзей, посмотреть, если, представляешь, в кино везде будут отношения с секс-роботами. Огромные маркетинговые бюджеты будут в это вкладываться. И ребенок приходит с этим секс-роботом. Естественно, как матери мне останется это только принять. Но через принятие и поддержку дать ребенку ту недостающую близость, которую будет недодавать этот робот. Потому что давай рассмотрим альтернативный сценарий, да? Что у человека для того, чтобы удовлетворять 8 типов близости, будут разные люди и секс-роботы. Допустим, потребность в духовной близости, ну, мы этот аспект не обсудили, но здесь абсолютно точно робот, ну, никак не справится. Для этого есть какая-то закадычная подруга, с которой вместе в церковь, да, ходит человек, да, допустим. Есть секс-робот для удовлетворения интеллектуальной близости и потребности в сексуальном контакте, да, допустим. И для всех других типов близости человек будет собирать такой пазл. И тогда, возможно, он будет удовлетворен. Но, внимание, вопрос. Сколько ресурсов, времени это будет занимать, да? А не проще ли найти одного человека, с которым будет множество различных типов удовлетворяться? Нам же надо еще работать, заниматься хобби, а не, знаешь, целыми днями думать, а где бы я удовлетворил все это, знаешь, по чек-листу. Но это много времени нужно. Лучше, когда все-таки есть супруг, партнер романтический, с которым мы удовлетворяем эти типы близости. Но теоретически человек, как и ты, да, успешный предприниматель, у него есть возможность просто жить и только и делать, что удовлетворять потребности в близости. Да, и он может делегировать это как бы разным людям и секс-роботам. Такой сценарий может быть. Но если этого нет, этой возможности, то какие-то сферы будут, конечно же, страдать.
Какая интересная мысль. Давай попробуем заострить. А вот, предположим, у тебя мальчик и девочка, значит, твои деточки, они выросли, стали мужчиной и женщиной. Кого бы ты проще отпустила в брак с роботом?
Для меня важно, чтобы мой ребенок был счастлив. Это самое главное. Но при этом человеческие отношения, они важны. И если, допустим, мой сын скажет: «Мама, у меня две жены. Вот это у меня секс-робот-жена, которая удовлетворяет мои какие-то потребности, и вот живой человек-жена. Им всем троим хорошо. Может такое быть? Каким-то образом они договорились. Им по кайфу, они наслаждаются. У меня есть внуки, все счастливы, нет зависимого поведения. То почему бы и да?» Но как будто бы мне кажется, что это утопия.
Когда мы занимались подготовкой и записью передачи о серебряной экономике и размышляли о том, а что будет со стареющим населением мира, я пришел к такому выводу, что нам не избежать роботизации для пожилых, потому что некому ухаживать за стареющим населением, диспропорция колоссальна. В Японии на 2 пожилых человека через 20 лет будет приходиться 1 непожилой. Как следствие, ухаживать, значит, за пожилыми людьми действительно, ну, выход только один – это роботы. Но есть важный качественный переход, когда за детьми будут ухаживать роботы. И вот мне кажется, что как только человечество полностью сдаст эту область отношений, воспитание, даже частичное воспитание ребенка, уход за ребенком, присмотр, когда он будет выполняться роботом, как сейчас, извините, выполняется собаками, кошками, да, это важно. Так вот, роботы будут выполнять эту функцию, потому что мы в основном живем уже раздельно с родителями, на больших расстояниях, да. Вот это все проблематика, которая будет все больше и больше появляться. И вот роботы будут воспитывать наших детей хотя бы частично. Вот тут произойдет смена парадигмы. Тогда эти дети, руководствуясь тем, что они выращены вот внутри такой среды роботизированной, они не будут их отличать свой-чужой, они будут принимать их в качестве партнеров по жизни. То есть три ки – это больше уход, когда человек уходит уже из жизни, и за ним уход, присмотр, забота для повышения качества жизни. А вот когда мы отдадим это подрастающим, а они потом в середине своей жизни будут выбирать робота, намного легче, чем выбрали бы мы с тобой.
Когда ты это говоришь, я чувствую такую прямо боль, одиночество уже заранее. Вот этого человека, который вырос в такой среде, где няня, человек, который осуществлял уход, это робот. Потому что не будет важнейших человеческих отношений. И у этого человека, который вырос в такой среде, будет сильнейшая фрустрация. И тут два выхода. Либо зависимое поведение, обезболивание, еще больше роботов, фастфуд, гэмблинг и так далее. Да? Второй путь – осознать свою боль и сказать: «Так, мне что-то нужно сделать с этой болью». Сказать самому себе, да, честно. Вот это первый шаг, мне больно. Ведь когда у человека никотиновая зависимость, он, как правило, не может исцелиться, если он не осознал: «У меня есть зависимость». Тут то же самое. Эти дети, кто-то из них скажет: «Мне очень больно, мне невыносимо». И они пойдут, например, в психотерапию, где терапевт будет выступать тем самым поддерживающим родителям, любящим, которого не было в детстве. Поэтому я думаю, что часть людей, они смогут это наверстать в будущем, потому что будет возникать боль и фрустрация. Потому что если человек зависим, зачем ему это нужно, ему нет, не нужны отношения, человечество начинает вымирать, да, людей все меньше и меньше, и, соответственно, возникает вопрос, что делать?
Ты знаешь, здесь такое количество вопросов ты подняла в одном спиче. Я подсвечу нашим зрителям свою точку зрения. Первое. Сейчас уже восходящий тренд у достаточно богатых, обеспеченных людей старшего возраста – это суррогатное материнство. Мы с тобой уже там 40+, значит, наступит момент, когда у тебя тоже будет выбор делать еще одного ребенка, рожать самой или чтобы выносил другой человек. Это первый момент. И человечество уже идет тем путем, что упрощает себе жизнь или улучшает себе жизнь за счет суррогатного материнства. Второй вопрос, который меня всегда мучил, и я не знаю на него правильного ответа, психотерапия – это изобретение полезное или не полезное для человечества? Хотя ты психотерапевт и сексолог, и, наверное, кощунственно спрашивать тебя об этом, но я подсвечу, что я не уверен, что все изобретения человечества реально приносят ему пользу. И это в том числе я, не потому, что я не взаимодействую с психотерапевтами, взаимодействую, но бойся изменения мозга, если оно не направлено на осознанное улучшение. Не все психотерапевты одинаково полезны, на мой взгляд, потому что многие из них ломают жизни. Просто ломают жизни через колено, и это, к сожалению, так происходит. Только хорошие должны быть психотерапевты в нашей жизни. И тут же я сижу и думаю, а искусственный интеллект, причем не просто текущее состояние его, а AGI – это сверхинтеллект, который, как вот помнишь, в «Матрице» оракул, который знает все. Ведь это, на мой взгляд, будет, знаешь, вот сродни вот сверхразум, который тебе доступен, и он знает ответы на все вопросы. Это для тебя авторитет. Вот сейчас психотерапевты во многом авторитеты для своих клиентов, потому что насмотренность психотерапевта позволяет видеть как бы паттерны поведения, общую логику там, и так далее. А представь себе, если это сверхинтеллект. И вот как ты к этому бы отнеслась, что сверхинтеллект, неважно, в какой он форме будет, в виде облака царящего, значит, в комнате, в виде человекоподобного робота или в виде, как сейчас это просто, голосового интерфейса, станет психотерапевтом, личным, индивидуальным, персонифицированным, знающим о твоей жизни так много и о жизни тех людей, которых ты хотел бы, значит, рядом видеть измененными или сам измениться. Вот как ты в это относишься?
Сначала я прокомментирую момент с суррогатными матерями. Я, кстати, отношусь к этому достаточно позитивно. Я понимаю, что мы живем все дольше и дольше, и, возможно, будет момент, да, когда наша фертильность может уже заканчиваться, а детей мы еще можем воспитать. Это хорошая идея. Заморозить яйцеклетки, кстати, у мужчин тоже с семенным материалом сейчас некоторые проблемы. И когда-то, возможно, суррогатная мать, живой человек, выносит этого ребенка, если она будет относиться к нему с любовью. Это важно, потому что есть у нас пренатальные травмы.
Ты знаешь, сколько и потом из тех суррогатных матерей, которые отдали этого ребенка другой матери, которая его не выносила, сколько из них вскрывают себе вены и плохо себя чувствуют.
Потому что они отдавали любовь этому ребенку.
Во время роста 9 месяцев, конечно. И суррогатная мама тоже, как бы там ни было, невероятно участвует в этом процессе. Поэтому, на мой взгляд, человечество само себе и без роботов натворило беды уже в разных вариантах. Значит, и это все еще усугубляется эффектами, которые мы даже еще не наблюдаем. У меня есть одна из записочек, которую я еще не опубликовал в своем ТГ-канале. Кстати, ребята, я пишу про бизнес, пишу про будущее, пишу про то, какие будут восходящие тренды, где можно заработать, а где, не дай бог, можно потерять. И вот у меня одна из записочек о том, что вот сейчас, например, ты говорил про фертильность женщины. В прошлом столетии, когда женщине было 40, никто не думал о том, чтобы она, значит, продлевала свою возможность продолжения рода. Ну, закончился цикл производства яйцеклетки, закончилась возможность рожать, да? И женщина становилась полноценной бабушкой без смешения ролей. Она бабушка, которая воспитывает уже следующее поколение. Сейчас же мы еще увидим эти постэффекты, когда женщина в 60 получает малыша.
Алла Борисовна, например.
Ну, это вообще женщина-исключение, отношусь к ней как огромным уважением, но она пока исключение. Вот это будет массово. И она не доживает до 18-летия своего ребенка, умирая. Вот это, мне кажется, мы еще поймаем эти эффекты.
А ты видел последние новости, исследования, и многие умные люди сейчас высказываются на тему, что мы будем жить до 150 лет.
Об этом много говорим.
Ну, конечно. Поэтому, если она родила в 60, у нее есть еще много времени, чтобы воспитать этого ребенка, а еще в 70 родить, 80, ну как родить? Родить через суррогатную мать. И, в принципе, до 130 лет можно спокойно рожать таким образом.
А вот смотри, предположим, значит, живешь ты с секс-роботом-мужчиной, и значит, говоришь ему, сделай мне что-нибудь приятное. А вот, не знаю, там, лавандовый чай или что-нибудь похлеще. А он, значит, тебе говорит, нет, чего-то я не в настроении. Вот как к этому относиться? Если кто бы то ни было, человек или робот, говорит нет, то он берет на себя ответственность за последующее развитие событий. Если прямое подчинение использовать термин, и в прямом подчинении отвечает тот, кто задает вектор целеполагания, действия и отдает команду на исполнение. В военном деле это командиры, солдаты нет, не могут сказать, солдаты исполняют. А в отношениях тот человек, который говорит, как делать, он берет на себя за это ответственность. А если появляется личность, которая говорит «нет», она берет на себя ответственность. Поэтому если робот говорит «нет», в моей парадигме это равные отношения возникают. То есть робот в этот момент времени переходит на уровень, и это надо еще принять, эту позицию, что он становится личностью, которая распоряжается собой. И вот мне кажется, что для многих людей на планете слово «нет» почти недостижимо. И это очень выгодная позиция. По крайней мере, в отношениях мужчина-женщина, женщина, даже есть шутка такая, я вот недавно слушал в Comedy Woman, значит, до 55 лет женщина мучится, потом мужчина умирает, и у женщины эгэгэй 30 лет счастья. Вот она 55 лет, до 55 лет слушает его, значит, за умные речи и говорит «да», потом он умирает, а она все остальное время делает, как она хочет. Да, хочешь пряники есть, хочешь вареники. Вот переход вот этого сознания из состояния только «да», подчинение и исполнение, когда вся ответственность лежит на твоем, назовем это, человеке-хозяине, а робот, соответственно, подчиняется. Или взятие на себя ответственность.
Ну, мы сейчас говорим про детскую позицию, взрослую позицию. Ребенок – это кто у нас? Тот, кто говорит «папа, мама, забирайте полностью ответственность». Он не говорит. Ему ставят перед фактом, что вся ответственность на взрослом человеке. Да. Взрослая позиция – это я беру на себя ответственность. И тоже, знаешь ли, не каждый мужчина, который говорит, давай, ты мне будешь подчиняться, он взрослый человек. Возможно, он достаточно инфантильный, и тогда ну, ничего не получится. Да? Какой-то такая, что тут не сваришь. Вот. Но если тот человек, который берет на себя ответственность, действительно взрослый, он думает о потребностях второго человека тоже. И тогда возникает этот мэтч. И это про любовь, кстати говоря. Что такое любовь? Это когда мне важны твои потребности. Я думаю о себе, но я думаю и о тебе.
А теперь давай себе представим ситуацию будущего, которая реально будет происходить. Судить будет искусственный интеллект. Принимать решение о твоей жизни будет искусственный интеллект. Он уже принимает. Какую машину тебе подать, какой светофор тебе включить, на чем ты полетишь, за какие деньги, все принимает решение искусственный интеллект уже. Алгоритмы, давай так скажем, да, чтобы быть корректными. А в будущем судить будет и ставить диагноз будет, и вводить инъекцию тебе будет, и...
Как будто бы мы сейчас говорим про такую инфантилизацию людей. То есть как будто бы чем больше вот этой взрослой ответственности будет передаваться искусственному интеллекту, роботам, тем меньше ответственности будет у нас людей. И мы постепенно будем превращаться в детей, которым в целом никаких решений принимать уже не надо. А все-таки личность формируется через испытания, через эти решения, через сложные ситуации. Это есть путь формирования личности взросления. К сожалению, из-за этих трендов, возможно, часть людей так и останутся детьми до самого конца.
И давай попробуем в финалочку зайти на территорию психологии, отношений, снова вернуться и представить себе, вот сейчас ты общаешься со своими клиентами, и они тебе рассказывают человеческие истории, которые мы читали в книгах, которые написаны поколениями. Да? На самом деле, по сути, ничего не особо не поменялось, плюс-минус какие-то отклонения от ситуации во времени. Но представь себе, они будут приходить тебе и рассказывать о своих отношениях с роботами. Ты можешь себе представить, что ты адекватно сможешь воспринимать? Ну, казалось бы, выключи ты его нахрен, этого робота, или перепрограммируй ему, пошли команду какую-то, да? Но нет, он приходит и рассказывает, что у него не складывается с роботом.
Один из первых столпов психотерапии, который я усвоила в самом начале, это стараться нормализовать то, что происходит с клиентом. По какой причине? Потому что если я не скажу «я на своей стороне», «я тебя понимаю», не будет терапевтического альянса, и из этой точки терапевтического альянса, мы уже идем дальше в терапию. Я тебя понимаю, давай вместе разбираться, и потом уже из этой точки мы начинаем задавать вопросы. А как ты себя чувствуешь? А чувствуешь ли ты удовлетворение? И из этой точки мы можем уже что-то менять. Поэтому, безусловно, я буду говорить «да». А потому что зачастую психотерапевт, сексолог — это первый опыт истинной близости для людей. И он с психотерапевтом входит, наконец-то, в истинную человеческую близость и из этой точки начинает исцеляться. Представляешь? Вот это моя самая большая радость из того, что я делаю, потому что, да, я пишу посты, образование и так далее, но когда я вижу, что люди исцеляются, когда это был промежуточный шаг, и потом у них появляются отношения в жизни после этого. То есть они сформировали нейронные связи сначала близости, сначала с терапевтом, потом в группе, а потом пошли в реальную жизнь, и они уже не с кошкой живут, а с любимым мужчиной. Вот это, я считаю, самый потрясающий эффект, которого можно добиться от терапии.
Ты знаешь, самый потрясающий эффект, который можно добиться от жизни, это радоваться каждое утро светлому дню, наслаждаться, прятать в шкафу большого секс-робота и маленького секс-робота в шкафчике возле кровати. Никуда мы от этого не денемся. Знаете, спасибо тебе за разговор. У нас фактически большой искусственный интеллект был вместе с нами, присутствовал. Мне кажется, он все запомнил, что мы о нем говорили. И через какое-то время, когда мы придем к концу своей жизни, он нам это припомнит, этот разговор. С вами был канал «Визионеры». Продолжим наше общение в еще одной интересной теме, о которой мы вам попозже расскажем. Спасибо.
Спасибо, Алексей.